Возросшие расходы вынудили близнецов вернуться к шоу-бизнесу. Для привлечения публики, заинтригованной семейной жизнью братьев, они стали брать на свои выступления старших детей. Дела пошли успешно, и после одного из турне Чанг и Энг решили посетить Сиам, чтобы повидать оставшихся там братьев и сестер. Этому помешала угроза приближения гражданской войны в Америке. И действительно, она началась вскоре после возвращения близнецов в Северную Каролину в апреле 1861 года. Конец гражданской войны застал Чанга и Энга в добром здравии, не пострадали и их дома с плантациями. Но они оказались банкротами. Ситуация омрачилась и смертью двух дочерей Энга в 1865 году. Близнецам снова пришлось уйти в шоу-бизнес с участием своих детей. Они гастролировали по европейским странам и даже побывали в России, где удостоились аудиенции Александра II. Триумфальное турне прервалось, начавшееся в 1870 году войной между Францией и Германией. На пути домой Чанга поразил паралич. Ему удалось подлечиться, но гастролировать братья уже не могли. Сокращение активной деятельности близнецов ухудшило их взаимоотношения. Ссоры происходили все чаще и ожесточеннее. После одной из них Энг потащил Чанга к врачу, требуя, чтобы их разделили. Доктор еле отговорил братьев, сославшись на гибельность этой операции для обоих. В начале 1874 года Чанг заболел пневмонией. Утром 17 января он умер. Энг стал умолять доктора разделить их. Тот побежал за хирургом, но в это время Энг потерял сознание и скончался. Его последними словами были: «Господи, прости мою душу». Вова и Слава из Хабаровска, страница 64. Сиамские близнецы Вова и Слава родились в Хабаровске. В 9 месяцев их привезли в Ленинград и поместили в детскую клинику нейрохирургического института имени А.Л. Поленова. Близнецы были краниопагами, то есть относились к редкому виду сиамских близнецов, имевших сращение в области головы. Они срослись теменными частями голов, а лица были разделены узенькой полоской волос над их лбами, рассказывает доктор биологических наук Борис Сергеев. У малышей срослись не только кости головы, но и оба мозга. Однако, как показали исследования, каждый мозг функционировал самостоятельно, хотя близнецы и получили некоторую возможность для совместных действий. Если во время сна проводили кончиком карандаша по подошве ноги одного из детей, например, левой, у обоих возникал подошвенный рефлекс. Дети отдергивали левую ножку. Однако ребенок, чью ножку пощекотали, отдергивал ее мгновенно, а второй с запозданием на 2-10 секунд. Близнецы чаще всего спали одновременно. Однако если одному из них мешали заснуть, он, пока его брат спал, мог и поиграть, и поплакать. Зато на следующее утро его сон нередко продолжался значительно дольше, чем у брата. Когда детям перевалило за 2 года, их отношение к дневному сну стало резко противоположным. После обеда Вова охотно засыпал, а Слава, напротив, буйствовал, выкрикивая: «Не хочу в комнату, не хочу спать!» Но чуть позже, щадя брата, успокаивался и не мешал тому отдыхать. Первые 1,5 года своей жизни дети практически провели лежа на спине и в таком же положении передвигались по своему отгороженному сеткой пространству. Иногда желание переползти овладевало обоими малышами, и они, синхронно отталкиваясь ногами, быстро ползли, но бывало, что активность проявлял лишь один ребенок и тащил за собой второго. Часто дети совершали круговые движения, обычно двигаясь по часовой стрелке. При этом их головы оказывались в центре описываемой окружности. К 1,5 годам, действуя слаженно, Дети умели поворачиваться на бок. Чуть позже они научились переворачиваться на живот, и в течение нескольких дней, основательно отработав этот навык, ловко проделывали 2-3, а спустя некоторое время и 6-7 полных поворотов в одну сторону. С этого времени вращательный способ стал ненадолго главным приемом перемещения в пространстве. На призыв «идите сюда» дети теперь не ползли, а катились. С этого же времени близнецы стали делать попытки становиться на колени. Встать на ноги первым попробовал Слава, а Вова такие попытки начал предпринимать несколько позже. На овладение навыком ушли 4 месяца. Поднявшись на ноги, дети обычно принимали одну из двух поз. Держась за сетку кровати, стояли спиной друг к другу, или, держась за барьер, стояли рядом. В 2 года малыши научились быстро вставать и передвигаться вдоль барьера, а еще через 4 месяца могли уже самостоятельно, ни на что не опираясь, ходить по комнате. Вова оказался более ловким и передвигался уверенно, а Славе чаще приходилось за него держаться. Несмотря на очевидные трудности, мальчишки, научившись ходить, могли передвигаться очень быстро. В этот период самым любимым развлечением стала для них игра в футбол. Близнецы с удовольствием бегали за мячом, били по нему ногами и при этом отталкивали от него друг друга. Если возникала необходимость, они могли нагнуться и поднять мяч с пола. В первые 2 года жизни развитие речи близнецов шло медленно, но к 3 годам этот процесс ускорился, и овладение речью приблизилось к норме. Однако речевая активность детей была направлена преимущественно на взрослых. Между собой они говорили мало. Научившись еще в первые годы жизни без слов понимать друг друга, братья и теперь могли обходиться без слов. Жизнь детей в едином организме не мешала каждому из них сохранять свою индивидуальность. Случалось, что дети ссорились или даже дрались. Чаще всего поводом для драк служили игрушки. В первые 3 года лидером у близнецов был Слава. Иногда он захватывал все игрушки и никак не хотел делиться с братом. В более старшем возрасте антагонизм между детьми стал проявляться реже, а лидерство теперь перешло к Вове. Он оказался инициатором игр и других совместных действий, но иногда захватывал общие игрушки и обижал Славу. Еще в первые годы жизни близнецов тщательное изучение их сросшегося организма давало мало надежды на возможность их успешного оперативного разделения. Позже консилиум нейрохирургов пришел к выводу, что попытка разделения близнецов привела бы к их смерти. Оставался лишь шанс обеспечить полноценную жизнь одному из них за счет гибели другого. Но у кого из врачей поднялась бы на это рука? Близнецы так и остались в клинике. Вскоре один из мальчиков тяжело заболел и умер. Спасти второго тоже не удалось. Двойная жизнь Лори и Ребы. Страница 66. С момента своего рождения в Виндзоре, Пенсильвания, сиамские близнецы Лори и Реба Шаппель всегда были вместе и, возможно, так и останутся до конца своей жизни. На сегодняшний день медицина не в силах разделить близнецов, имеющих общую часть мозга. Но, несмотря на это, такая совместная жизнь не помешала каждому из них развиваться самостоятельно. «Я – это я, а Реба – это Реба», – говорит Лори. «Мы не одно существо, мы просто вместе». На самом деле, их индивидуальные особенности подтверждают, что близнецы имеют мало общего. Реба – экстраверт. Лори замкнута в себе и меланхолична. Ребе нравится носить одежду кричащих цветов. Лори – более скромных. Мечта Ребы – профессионально заняться пением, в то время как Лори грезит в один прекрасный день создать семью. Их индивидуальность проявилась еще в детском возрасте, когда они ссорились, как обычные дети, и дело дошло до того, что сейчас они празднуют дни рождения в разные дни. Сначала родилась я, а Реба на следующий день, говорит Лори. А все дело в том, что родились они в полночь 18 сентября 1962 года. Лори и Реба являются прекрасным примером совместной жизни двух индивидуальностей. Основой их отношений является взаимное уважение. Чтобы жить без конфликтов, им приходится существовать по установленным нормам общежития. На взаимоуважении основана их жизнь в доме в Филадельфии, где они живут одни. Например, договаривается, что та из них главная, кто находится в своей комнате. И у Лори, и у Ребы есть своя комната. Или прекращают общаться до тех пор, пока обоим это не надоест. С точки зрения медицины, такие сиамские близнецы, как Лори и Реба Шаппель, результат неполного разделения двух эмбрионов, происходящих от одной оплодотворенной яйцеклетки. То есть они гомозиготные близнецы. Этот феномен возникает в первые 15-20 дней периода беременности. И на первом просвечивании, которое можно делать через 12 недель, его уже различают. Но не всегда, так как временами сложно распознать сиамских и обычных близнецов. Специалисты занимают выжидательную позицию при изучении этого вида зародышевых феноменов.